театр цветной.
Тамара Крюкова. Вот так цирк. Однажды в городе начались чудеса. На пустыре, словно по мановению волшебной палочки, вырос огромный шатер с гирляндами флажков и разноцветных лампочек. По улице прошествовали настоящие слоны. Повсюду запестрели яркие афиши, и откуда ни возьмись, появились красочные будочки, где продаются билеты. Все это означало, что в город приехал цирк Шапито. Везде царило оживление. Взрослые забыли о своих заботах и тревогах и совсем как дети ждали того дня, когда они, наконец, пойдут на представление. Дети играли в фокусников и акробатов и набивали гораздо больше шишек и синяков, чем обычно. Но это никого не огорчало. Всем было весело. Приехал цирк. Сейчас уже никто не помнит, в каком именно городе произошла история, которую я хочу вам рассказать. Может быть, даже в вашем. А может быть, вы узнаете ее героев и вспомните, что видели их на арене. Так или иначе, она правдива от начала и до конца. А если вдруг она покажется вам странной и необычной, не забывайте, что произошла она в цирке. Глава первая. Давайте познакомимся. Это наш цирковой городок. Давайте-ка заглянем за эти большие навесы, не стесняйтесь. Большие фургоны — это помещение для животных. В разрисованных вагончиках хранится реквизит и переодеваются артисты. А вон там три маленьких вагончика-домика. В одном из них живет дрессировщик дядя Лева. Для публики — Лев Беркасов. Он предпочитает жить в вагончике, а не в гостинице, как другие артисты, чтобы быть поближе к своим питомцам-зверям. Дядю Леву нельзя спутать ни с кем. Он огромного роста. Его лицо украшают залихватские усы. Ходит он в неизменных кожаных штанах и вообще чем-то похож на гусара. Даже хищники и те любят своего дрессировщика, а уж о наших мальчишках и говорить нечего. Каждый из них мечтает быть хоть чуточку похожим на дядю Леву. А в другом вагончике наш директор цирка Матвей Поликарпович. Или просто Поликарпыч, как его зовут и старый млад. Поликарпыч думает, что он ужасно строгий, хотя на самом деле нет человека добрее. Он во всем любит порядок. С утра он встает раньше других, чтобы удостовериться, все ли на своем месте, а перед сном, когда артисты уезжают в гостиницу, делает вечерний обход. Поликарпыч сам живет в вагончике, а свой лучший директорский номер в гостинице всегда отдает фокуснику Анастасу Родионовичу. Погодите, кажется, сюда кто-то идет.
Ухожу из вашего цирка, и не уговаривайте меня остаться, с меня хватит!
Ой, что делать?
Вы еще узнаете, кто здесь главный! Да без фокусника вашему цирку грош цена!
Ну, конечно же, это Анастас Родионович, легок на помине, и, как всегда, чем-то недоволен. На представлении наш фокусник выступает самым последним, и его называют гвоздем программы, хотя на гвоздь он совсем не похож. Он очень обидчивый и чуть что грозится уйти из цирка. Ему кажется, что все только и думают, как досадить ему и причинить неприятности. В цирке его недолюбливают и сторонятся. Называют Анастаса Родионовича только по имени-отчеству. Правда, есть в цирке один человек по имени Данька, который как-то назвал его Ананасом Аккордеоновичем. Это имя всем так понравилось, что за спиной фокусника называли не иначе, как Ананас.
Меня зовут Данька. Я живу в третьем вагончике вместе со своими предками. Папа у меня жонглер, а мама воздушная акробатка. Я тоже хочу стать цирковым артистом, только еще не решил, кем точно: фокусником или дрессировщиком.
Данька один день был уверен, что будет фокусником. Ведь фокусник чуть-чуть похож на волшебника. Но, глядя на Ананаса Аккордеоновича, он передумывал. На другой день он твердо решал, что станет дрессировщиком, как дядя Лева.
А еще я очень люблю возиться с нашими животными и всегда приношу им что-нибудь вкусненькое. Хотя кормить зверей строго-настрого запрещается, но вы же меня не выдадите.
Вот, кажется, теперь мы познакомились со всеми. Конечно, в цирке есть и другие артисты, и даже несколько ребят, но они к нашей истории не имеют никакого отношения. Итак. Глава вторая. После дождичка в четверг. С самого утра лил дождь. Небо было свинцовым. Капли шлепали по лужам, вспучивая пузыри, которые лопались, уступая место новым. Некоторые капли садились на окно вагончика, а потом стекали вниз, рисуя на стекле блестящие дорожки. Данька сидел возле окна и пальцем водил по стеклу, пытаясь догнать то одну, то другую каплю.
Жалко, что в такую погоду нельзя гулять. Может, пойти в шатер, побегать по скамейкам. Из шатра быстро прогонят. Репетиции идут в любую погоду, а больше всего взрослые не любят, когда им мешают во время работы.
А дождь шел и шел. Казалось, ему не будет конца. День грозил быть очень скучным.
Самое обидное, что кроме меня в цирке никому скучать не приходится. Даже дети тут заняты с утра до вечера, ведь им нужно успеть и в школу, и на репетицию, а по вечерам они выступают на арене вместе со взрослыми. Только у меня никаких забот.
В школу Данька еще не ходил, а когда просил папу и маму научить его каким-нибудь цирковым трюкам, те всегда отвечали, что он еще мал. Целыми днями Данька был предоставлен сам себе, за исключением тех случаев, когда его воспитывали, читая нотации.
Чтобы не огорчать маму, я всегда соглашаюсь вести себя хорошо, хотя я-то знаю, баловство не такая уж плохая штука. Во-первых, баловаться никогда не скучно. А во-вторых, на тебя сразу же обращают внимание. Если бы я всегда вел себя хорошо, про меня забыли бы совсем.
Правда, недавно у Даньки появилась надежда стать занятым человеком. Папа обещал научить его жонглировать после дождичка в четверг.
А вдруг сегодня и есть четверг? Надо пойти спросить, все равно дома делать нечего.
Данька деловито надел резиновые сапоги и плащ с капюшоном. Капюшон свисал почти до подбородка, и Данька видел только собственные ноги. Рукава плаща были подкатаны, зато внизу он скрывал Даньку по щиколотке. В плаще Данька был похож не на мальчика, а на большой кулек с ручками. Собравшись, Данька вышел во двор и направился к шатру. Первым ему встретился дядя Лева.
Дядя Лёва, а сегодня случайно не четверг?
Кажется, четверг. А что?
Мне для дела надо.
Ишь, какой деловой. Ну-ну.
Вот повезло, что сегодня четверг. Теперь бы только дождь кончился.
Данька сдвинул капюшон и посмотрел на небо, затянутое серыми тучами. Казалось, оно набухло и от этого висело над землей низко-низко. Моросящий дождь сеял, как сквозь сито, видно, и не думая кончаться.
Вот если бы уметь наколдовать хорошую погоду! Я знал только одно колдовство, которое очень помогало во время игры, чтобы соперник проиграл. Но только одно. Не знаю, годится ли это колдовство для прекращения дождя, но попробовать стоит. Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет! Дочь, кончайся поскорей!
Конечно, дочь не обращал на Данькино колдовство никакого внимания. Зато ему так понравилось шлепать по воде, что вскоре он, забыв про колдовство, носился от одной лужи к другой, поднимая целые веера брызг. Кончилось все тем, что его увидела мама. Она выудила его из глубоченной лужи и немедленно отвела домой.
«Ах ты! Ну-ка, как ты умудрился вымочить все? Аж майка мокрая! Ой, тебя хоть в целлофановый пакет запаковывай, и то вряд ли сухим придешь. Ну-ка, давай быстро переодевайся!»
Данька упрямо молчал, натягивая сухие носки.
«Да и что тут говорить? Теперь придется сидеть дома».
Он с тоской глянул в окно. Небо было таким же серым, но капли больше не бились о стекло. Данька встал на табуретку и посмотрел на лужи. Дождь кончился.
«Ура! Дождик кончился! Теперь я больше ходить по лужам не буду, так что ты не сердись, ладно?»
«Угу, да, до следующего дождя не будешь».
«Нет, я теперь никогда не буду, я теперь буду очень занятый».
«Угу, чем это интересно?»
«Потом увидишь, это сюрприз. Будет лучше, если мы с папой приготовим номер втайне от мамы. Она же против того, чтобы учить меня трюкам. Наверное, она думает, что я еще маленький. Вот когда выучу жонглировать не хуже папы, она поймет, какой я уже большой».
Данька наспех закончил переодеваться и побежал к папе. Тот репетировал новый номер. На голове у папы стоял стакан чая, а в руках мелькали ложка и кусочки сахара. Жонглируя, папа время от времени ловко забрасывал в стакан кусочек сахара, а когда сахар кончился, в стакан, тихонько звякнув, опустилась ложечка. Потом папа взял блюдце и продолжал подбрасывать и ловить их. Все это время стакан с чаем стоял у него на голове, и ложечка тихо позвякивала, но из стакана не пролилось ни одной капли.
«Папа, сегодня четверг».
«Ну и что?»
«Ты тут репетируешь и не знаешь, что дождь только что кончился. Ты же сам обещал научить меня жонглировать после дождичка в четверг».
«Знаешь, это просто поговорка такая. После дождичка в четверг ты сначала немножко подрасти».
«Я и так уже подрос. Ты же обещал».
«Понимаешь, старик, все вопросы учебы решай с мамой. Как она скажет, так и сделаем, хорошо?»
«Мама меня ни за что под куполом цирка учить не будет, а ты обещал!»
«Слушай, старик, сейчас у меня репетиция. Давай поговорим в другой раз».
«Просто вам лень меня учить. Раз так, я и без вас научусь. Вот увидите. Странные эти взрослые. С ними никогда нельзя говорить серьезно. Вечно они со своими поговорочками, так что и не узнаешь, то ли они шутят, то ли говорят всерьез. И пусть. Я уже тысячу раз видел, как папа репетирует. Ничего в этом трудного нет. Я еще покажу, на что способен».
Ждать, пока мама уйдет из дома, пришлось недолго. Данька решил приступить к делу тотчас же. Он достал из шкафа стопку тарелок, стакан и ложку. К сожалению, кускового сахара в доме не нашлось, но Данька решил, что для начала можно обойтись и без сахара. Он с энтузиазмом принялся репетировать. Сначала все шло просто замечательно. Данька налил в стакан воды, поставил его себе на голову, подошел к столу и взял ложку. Стакан стоял так ровно, что ни капельки воды не пролилось.
«Ага, теперь ложку забросим. Если уж я обхожусь без сахара, то можно временно обойтись и без воды».
Данька стянул с себя мокрую рубашку и убрал осколки. После того, как разбилось еще три стакана, пришлось смириться с тем, что придется обойтись без стакана с ложкой.
«Надо заметить, что ложка осталась целой и невредимой, но все равно без стакана ее забрасывать некуда. Сначала даже папа жонглирует одними тарелками, это гораздо легче».
Данька стал жонглировать тарелками, но и это оказалось не так-то просто. Во всяком случае, если стаканы бились по очереди, то тарелки грохнулись все сразу. 4 штуки. Ровно столько, сколько Данька подбросил за раз.
Хорошо еще, что я решил начать жонглировать 4 тарелками, а не 6. Фу. Ой. Репетицию пора заканчивать.
За обедом Данька готов был есть и первое, и второе из одной тарелки. Но мама все-таки заметила отсутствие мелких тарелок в шкафу. А когда она обнаружила, что количество стаканов тоже заметно поредело, стало ясно, что профессия жонглера не сулит ему ничего хорошего.
Так, Даниил, где посуда?
Когда мама называет меня Даниил, это плохая примета. Я жонглировал.
Ну ты посмотри на него. Всю посуду ужонглировал за раз? Полюбуйся, твоя школа.
Сейчас папа вспылит, и они с мамой поссорятся. А этого я не люблю больше всего на свете. Папа меня не учил. Это я сам.
Знаю я. Да вы оба спите и видите, чтобы ты стал цирковым, как твой отец. Мотался бы всю жизнь по свету. Ни кола, ни двора.
Мамочка, ну не плачь, пожалуйста.
Дорогая, ну не плачь, не стоит.
Мамочка,
ну ладно,
не огорчайся.
Все.
Честное слово, я не буду жонглером и не разобью больше ни одной тарелки.
Да ладно уж.
Надо сказать маме что-нибудь очень приятное. Я стану дрессировщиком. Ой, что-то я не то сказал. Или фокусником.
Мама молча рухнула на стул. Глава 3. Чудеса гримировки.
Так, надо сначала решить, кого дрессировать. Может, заняться львами? Да, дрессировку львов в холодильнику не потянуть. 3 котлет было маловато. Лучше всего дрессировать свинку Чуню. Во-первых, она живет в отдельном загончике, и ее разрешается навещать. А во-вторых, Чуня не привереда и ест все, что можно утащить из холодильника. Для начала надо научить ее здороваться.
Чуня была признанной артисткой. Она вывозила на арену таранта с собачками и умела раскланиваться. Данька дрессировал Чуню уже несколько дней. Только вчера ему показалось, что по команде «дай лапу» Чуня уже готова была протянуть ему свое копытце. И вдруг совсем не кстати появился дядя Лева, и дрессировку пришлось прекратить.
Хорошо еще, что к этому времени Чуня успела съесть все, что я принес, и дядя Лева не видел, что я кормлю ее в неположенное время.
Сегодня Данька был уверен в успехе. Он как раз направлялся к Чуне на очередную репетицию, когда увидел, что дверь в гримерную клоуна приоткрыта. Данька заглянул внутрь, там никого не было. Он уже хотел было прикрыть дверь и пройти мимо, как вдруг увидел возле зеркала на болванке новый парик. Вихры парика были огненно-рыжего цвета и так замечательно торчали в разные стороны, что Даньке непременно захотелось его примерить. Недолго думая, он зашел в гримерную и нахлобучил парик себе на голову.
А что, ничего, очень даже красиво. Не помешает добавить парику немного грима.
Так. Немножко покорчив рожу перед зеркалом, для начала Данька намазал себе синие круги вокруг глаз, потом намалевал огромный красный рот до ушей и принялся за нос. Он не раз видел, как гримируются другие артисты, и смело взялся за дело. Парик все время сползал и мешал гримироваться. Данька стащил его с головы и, поглощенный своим занятием, не глядя, отбросил в сторону. Он покрасил нос и щеки ярко-оранжевым цветом. Оставалось для красоты раскрасить лоб. Даньке хотелось попробовать все цвета. Он мазнул по лбу из каждой баночки и критически оглядел себя в зеркало.
«Вот, пожалуй, больше добавить нечего».
Его лицо напоминало нечто среднее между зверской маской шамана и живописной рожей сумасшедшего индейца из племени Намбы-Тамбы. Данька оглянулся в поисках парика и остолбенел. Даже грим не мог скрыть растерянности на Данькином лице.
Как ведро оказалось здесь, в гримерной, не знаю, но сейчас это не важно. Главное — выстирать парик, пока клейстер не засох.
Новый парик клоуна лежал в ведре с остатками клейстера, которым приклеивали афиши. Данька схватил парик и опрометью бросился из гримерной к туалету, но там было занято. Не теряя времени, Данька помчался к Чуне. У той всегда была лоханка с чистой водой. К счастью, загон Чуни находился рядом. Непослушными пальцами Данька сбросил дверной крючок и забежал в загон. Видимо, грим Даньке удался на славу. Увидев юного дрессировщика, Чуня шарахнулась к дальней стенке загона.
«Чуня, тихо, это же я! Ну, тихо же!»
Данька, как всегда, поспешил к свинке, чтобы почесать ей за ухом, но Чуня не поняла его добрых намерений. Обезумевшая от ужаса Хрюшка кинулась на Даньку, шибла его с ног и бросилась к незапертой дверце загона. Выскочив за решетку, Чуня, сломя голову, помчалась прочь. Данька вскочил на ноги и пустился вдогонку. Он и не заметил, что, падая, выронил парик, зато теперь, к своему ужасу, увидел, что огненно-рыжие вихры залихватски нахлобучены Чуне на ухо.
Стой! Стой!
Несчастная Хрюшка неслась, не разбирая дороги. Она отчаянно трясла головой, пытаясь на бегу скинуть свалившееся на нее безобразие, но, видно, клейстер был хороший. Данька припустил за беглянкой. Бедная Чуня перебирала короткими ножками изо всех свинячьих сил. На визг сбежался весь цирк. Данька понял, что тут ему больше делать нечего, и поспешил скрыться бегством. Конечно, виновника переполоха быстро вычислили, и Даньке крепко досталось. Мама терла и мылила Даньку до тех пор, пока у него не начало гореть все лицо. Вдобавок ко всему, мама вымыла ему уши, хотя Данька точно помнил, что уши он не гримировал.
«Никогда в жизни не буду гримироваться, потому что смывать грим оказалось совсем не так приятно, как его накладывать. Как бы там ни было, во всей этой истории есть и свои приятные стороны. Я стал героем дня! Мне не надо теперь выдумывать, что бы такое сделать, чтобы на меня, наконец, обратили внимание». Стоило мне появиться на людях, как все тутчас же замечали меня сами. Правда, придется постараться, чтобы наш клоун дядя Сережа замечал меня как можно реже. Но у Славы тоже есть свои недостатки.
Глава четвертая. Бублик.
Жаль, недолгое время я был в центре внимания после случая с Чуней. Но слава недолговечна. Эх, вскоре все опять погрузились в свои дела и заботы. Что такое осень? Это камни! Верность над чернеющей Невою! Осень, ты напомнила душе о самом главном! «Осень, я опять лишен покоя!»
Цирк жил своей обычной напряженной жизнью. Артисты и рабочие сцены сновали мимо Даньки, но никто не обращал на него ни малейшего внимания.
«Ой, мама говорила, что мне медведь на ухо наступил. Правда, я сам этого не помню. Наверное, это случилось очень давно. Что такое осень? Это ветер!» А вновь играет рваными цепями! Осень, доползем ли, долетим ли до ответа?
Ты чего орешь?
Не ору я, а пою. А как же продолжить разговор? Ну и ладно, раз так, не буду я для вас петь.
Данька обиделся, слез с ящика и в припрыжку побежал вокруг шатра в поисках более интересного занятия. С тех пор, как ему запретили дрессировать Чуню, он слонялся по цирку, изнывая от безделья.
Я так и не оставил мысли стать дрессировщиком. Но в последнее время дядя Лёва пристально следит за тем, чтобы и духа моего возле животных не было.
Мимо Даньки в шатер провели слона.
Везет же дяде Лёве. Хочет слона дрессирует, хочет обезьян, хочет чуню. Если дядя Лёва занятся слоном, значит, путь к чуне свободен.
Данька стремглав помчался домой за чем-нибудь вкусным для своей питомицы, но в этот день все для него складывалось неудачно. Как назло, мама была дома.
Ты куда это полез? Скоро будем обедать, так что куски не таскай.
Хорошо. Там в углу на полочке начатая пачка печенья. Теперь бы только улучить момент его взять.
Даниил, что-то мне не нравится, что ты тут вертишься. Ну-ка, выкладывай на чистоту, что у тебя на уме?
Ничего. Давай я тебе буду помогать.
Ага, давай. Вот картошку возьми в миску на салат. Счищай с нее кожуру.
Люблю помогать маме. Тогда с ней можно поговорить о разных разностях. Она никуда не спешит и не отправляет заняться своими делами, как будто у меня были свои дела.
Данька так обрадовался, что забыл и про чуню, и про дрессировку. Но тут, как всегда, не кстати пришла гимнастка Милочка и все испортила. Она принесла журнал мод, и они с мамой стали его разглядывать. Поскучав немного, Данька отставил миску с недочищенной картошкой и достал с полки пачку печенья.
Мама все-таки могла бы обратить на меня внимание и выпроводить Милочку, но она была так увлечена разговором, что даже не заметила, как я ушел.
Данька добежал до загона Чуни, но и здесь его ожидала неудача. Пока он был дома, Чуню увели на репетицию.
Почему на свете все так несправедливо устроено? Одним все, а другим ничего. Только печенье зря принес.
С печеньем я бы мог тебе помочь.
Это кто? Бублик? Как преданно смотрит и хвостом виляет. Почему он у него закручен в кольцо?
Позвольте представиться, Бублик. Имя я получил вот за этот элегантно согнутый хвост. Я работаю в цирке сторожем, а не артистом, как мои породистые собратья. Я ведь дворовый пес.
Ты что, говорить умеешь?
Подумаешь, я еще и не то умею. Не хуже этих лохматых задавок, что по арене носятся.
А почему ты раньше ничего не говорил?
Ну, лень, потому что. Я бы сейчас молчал. Да уж больно у тебя вид жалостливый. А чего у тебя там в кульке?
Печенье. Хочешь?
Давай.
Слушай, а давай я к тебе буду приходить, и мы будем дружить. А то никому до меня дела нет.
Приходи и печенье приноси, если лишнее. Только ты про то, что я разговариваю, никому ни слова. А то пристанут, скажи это, да скажи то. Хватит с них того, что я имущество охраняю. Пускай для них те, кого в артисты берут, говорят.
А ты хочешь стать артистом?
Больно надо.
Ну и зря. А я твердо решил, что стану дрессировщиком. Хочешь, я тебя дрессировать буду?
А у тебя что, еще печенье есть?
Нет, но если надо, я найду.
Тогда, конечно, дрессируй. Жалко мне, что ли? А еще я сахар люблю и конфеты, особенно леденцы. От них у меня прям талант открывается.
Мы с тобой такую дрессировку устроим. Ну, наконец-то и мне улыбнулось счастье. Теперь у меня свой собственный питомец.
Данька хотел тотчас же приступить к дрессировке, но мама позвала его обедать. Глава 5. Тайна черного ящика. На следующий день Данька набил карманы сахаром и пошел дрессировать Бублика. Но четвероногого друга на месте не оказалось. Данька пару раз обежал вокруг шатра и опять вернулся к клеткам.
Куда запропастился Бублик?
Чтобы скоротать время, Данька достал из кармана кусок сахару и сунул его через прутья обезьянки.
«Ты опять тут вертишься? Я тебе все уши оборву!»
«Сегодня дядя Лёва не в духе. Вообще-то дядя Лёва добрый и отходчивый, но иногда на него находит, и тогда он начинает метать гром и молнии. Ах, сейчас возле клеток делать нечего».
Дядя Лёва едва не схватил его за рукав, но Данька вывернулся и, что есть духу, помчался прочь.
«Если я тебя еще раз возле животных увижу, я тебя на съедение тиграм отправлю в джунгли, в Африку!»
Данька свернул за перегородку и увидел черный ящик фокусника.
«Алле, оп!»
В ящике было так темно, что Данька не видел даже кончика собственного носа.
«Лучше уж в Африку к тиграм!»
Данька скорчил рожу и прислушался, не гонится ли за ним дядя Лёва. Данька насторожился. Яркий свет ослепил его. Данька протер глаза и тут увидел перед собой джунгли. Он поспешно захлопнул дверцу, но через минуту открыл ее опять.
Сомнений нет. Я в настоящих джунглях. Ого, кажется, мне по-настоящему повезло. Шутка ли, погулять по джунглям? Кому рассказать, ни за что не поверят.
Высунув голову из-за дверцы и оглядевшись по сторонам, он не без опаски вышел из черного ящика и оказался в густых зарослях папоротника. Со всех сторон непроходимой стеной стояли диковинные деревья. Кроны их сплетались высоко над головой, образуя зеленую крышу. Кое-где эта крыша прохудилась, и через дырки пробивалось солнце. Стволы исполинских деревьев причудливо изгибались, а на раскидистых ветвях росли цветы. Такие яркие, огромные, что казалось, будто они сделаны из цветной бумаги. С деревьев змеями свисали крепкие лианы, словно приглашали покачаться. С ветки на ветку с пронзительными криками перелетали попугаи в пестром карнавальном оперении. Гигантские веера папоротников источали пряный аромат.
«Я буду Маугли! Ха-ха!»
Он хотел было броситься на лиану, как вдруг кто-то прыгнул на него сзади. Данька отскочил в сторону. В другую сторону кубарем покатился полосатый тигренок, испугавшийся не меньше Даньки. Вскочив на лапы, тигренок выгнул спину дугой и поднял шерсть дыбом.
«Как котенок!»
Тигренок, принюхиваясь, с опаской подкрался поближе. Из папоротника высунулась еще одна любопытная мордочка, и к первому полосатику присоединился его брат. Мало-помалу тигрята и Данька освоились. Один из тигрят подошел к Даньке и задел его лапой. Данька понял, что его приглашают играть, и они втроем затеяли возню. Тигрята подскочили к Даньке, он, смеясь, повалился на траву, а малыши, повизгивая, бросились на него. Образовалась куча мала, все трое кубарем покатились по земле. Наконец Данька вскочил, схватился за лиану и, повиснув, раскачался на ней. Тигрята прыгали, пытаясь достать его лапами. Игра была в самом разгаре. А-а-а! Данька посмотрел в ту сторону, откуда доносился рык, и увидел в нескольких метрах от себя большую тигрицу. Данька мигом сообразил, что это мама его приятелей. Она смотрела на Даньку янтарно-желтыми глазами и нервно била хвостом, видно, прикидывая, что это за неведомый зверь и как с ним поступить. У Даньки пропала охота продолжать знакомство с тигриным семейством. Он осторожно попятился к черному ящику, не спуская глаз с тигрицы. Та медленно, но решительно направилась к нему.
«Эй, мне кажется, пора. Я хочу назад в цирк. Ну, давай же!»
У Даньки по спине побежали мурашки. Черный ящик, неизвестно как очутившийся в джунглях, и не думал возвращаться.
«Милый черный ящичек, пожалуйста, ну что тебе стоит вернуться в цирк? Как черный ящик мог попасть в джунгли и как заставить его возвратиться домой?
Чтобы фокус получился, надо обязательно сказать заветное слово».
«Какое же заветное слово? Какое же может быть заветное слово? А, вспомнил! Оп! Фу! Ой, вот это да!»
Данька не сразу осмелился приоткрыть дверцу, а когда, наконец, посмотрел через маленькую щелочку наружу, то увидел, что находится в цирке, на прежнем месте. Со вздохом облегчения Данька распахнул дверцу и вышел из черного ящика. Все выглядело как обычно, будто путешествия в джунгли вовсе не было. Данька обошел ящик со всех сторон и задумчиво присел возле него на корточки. И тут к нему, радостно виляя хвостом, подбежал Бублик.
«Печенье принес?»
«Мне не до печенья. Не поверишь, я был в настоящих джунглях!»
«А я как чуял, что ты печенье не принесешь. А за даром я дрессироваться не буду, так и знай. Я гордый».
«Да что ты со своим печеньем пристал? Я в черном ящике в джунглях побывал!»
«Ну и что? Побывал и побывал».
«Как это «ну и побывал»? Выходит, что в черном ящике можно где угодно побывать?»
«А ты будто не знал, куда, по-твоему, тетя Света, помощница Ананаса Аккордеоновича, во время представления из ящика исчезает?»
«В люк прячется».
«Держи карман шире. Это она только так говорит. На самом деле она прямиком в магазины направляется, на витрины глазеет. Но меня не проведешь. У меня собачий нюх на все секреты».
«Вот здорово! Значит, в черном ящике можно путешествовать?»
«Можно-то можно, но нельзя. Для этого надо уметь правильно «алле-оп» сказать. Черный ящик никого, кроме фокусника, не слушается». «Ой, а ведь он тебя послушался! Выходит, ты черный ящик выдрессировал?»
«Как ужасно захотелось стать фокусником! И не знаю, как быть, ведь вчера я окончательно решил, что буду дрессировщиком, и с Бубликом уже договорился. Бублик, а ты не обидишься, если я стану и дрессировщиком, и фокусником сразу?»
«Становись, мне-то что? Только чур сахар и печенье мои, черный ящик и так обойдется».
«Все-таки он самый лучший и самый умный пес на свете!»
Данька обнял Бублика и поцеловал его во влажный нос. В ответ Бублик лизнул Даньку в щеку и завилял хвостом. We'll be right back. Глава шестая. Подслушанный разговор. Данька, не помня себя от радости, бежал домой. Ему не терпелось рассказать про джунгли, про тигрят и про то, что в черном ящике можно попасть куда захочешь, если умеешь правильно сказать «Але-оп!». Данька подбежал к вагончику и собирался распахнуть дверь, как вдруг услышал голоса.
«Пока не поздно, надо отправить его к бабушке. Ребенка в цирке воспитывать нельзя».
Данька застыл на месте и прислушался.
«Он и так уже вбил себе в голову, что будет цирковым. То он жонглер, то дрессировщик, то фокусник».
«А может, его все-таки научить каким-нибудь трюкам? Ничего плохого в этом нет».
«Только через мой труп. Достаточно того, что мы мотаемся по свету, как перекати-поле. Мой сын в цирке работать не будет. Ты же видишь, какой он способный. Все схватывает на лету. Пусть выучится, станет врачом или экономистом. Откуда ты знаешь, может, из него ученый выйдет? Но во всяком случае будет жить, как все нормальные люди».
«Да, ты, конечно, права».
«Так, сейчас решается моя судьба. Оставаться в стороне не могу. Не хочу я жить, как все нормальные люди. Я хочу быть фокусником».
«От твоих фокусов и так уже весь цирк на ушах стоит. Поедешь к бабушке, пойдешь в школу, как все приличные дети».
«Я не хочу, как приличные дети. Я не хочу к бабушке».
«Тебя пока что никто не спрашивает. Вот вырастешь, сам же спасибо скажешь, что тебе образование дали. А потом, ну ты ведь всегда любил гостить у бабушки».
«А теперь не люблю».
Данька очень любил бабушку. И раньше поездки к ней были для него настоящим праздником. Но сейчас даже воспоминания о бабушкиных сладких ватрушках и волшебных сказках перед сном его не обрадовали.
«Я цирк люблю».
«Я тоже люблю цирк, но тебя я люблю больше и хочу, чтобы тебе было хорошо».
«Если вы отправите меня из цирка, мне не будет хорошо. Мне будет очень, очень плохо».
«Ну вот тебе и на. Ты ведь всегда хотел в школу. Осенью поедешь к бабушке, там школа хорошая. Вот увидишь, тебе понравится».
«Никуда я не поеду! И в школу я больше не хочу! Ты не любишь меня!»
«Данечка, ну успокойся, ну...»
Никогда еще Данька не рыдал так горько. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Даже мама хочет избавиться от него, отправив к бабушке. Слезы душили Даньку. Папа с мамой вдвоем пытались успокоить его, но от этого Данька жалел себя еще больше и плакал еще горше. Наконец, устав от рыданий, он затих у мамы на коленях и только тихонько всхлипывал. Мама гладила его по непослушным вихрам.
«Глупенький, мы же тебя очень любим. Вот выучишься, у тебя будет интересная работа».
«Значит, ты согласна, чтобы я был фокусником и дрессировщиком?»
«Знаешь что, старик, давай договоримся. До осени ты будешь фокусником и дрессировщиком, а потом пойдешь в школу. Идет?»
«Нет ли тут какого подвоха? А когда я в школу пойду, я перестану быть фокусником и дрессировщиком?»
«Почему перестанешь? Когда вырастешь, приготовишь свой номер и начнешь выступать на арене. Но для того, чтобы стать фокусником, надо учиться».
«А дрессировщиком?»
«Тем более. Ты же видишь, что нет детей ни фокусников, ни дрессировщиков».
«Это от того, что они не умеют правильно сказать «Але-оп!»»
«Вот именно. Для этого-то и надо много учиться».
«Согласен. Я приготовлю номер и стану выступать еще до осени. Тогда смогу и быть артистом, и ходить в школу».
Мама хотела было что-то возразить, но папа остановил ее. Он знал, что этот бесконечный спор может привести только к новым слезам.
«Ладно, но это только в том случае, если ты начнешь выступать до осени,
А если нет, то пойдешь в школу у бабушки. И пока не вырастешь, ни о каком цирке не может быть и речи.
Уговор честный.
В знак согласия Данька шлепнул своей ладошкой по папиной руке, и они скрепили свой договор крепким рукопожатием.
Я же еще не рассказала о своем приключении. А я сегодня был в джунглях. Мы с тигрятами играли. А еще я на лианах катался.
Мама выразительно глянула на папу, взяла Даньку за плечи и посмотрела ему прямо в глаза.
Даня, я тебя прошу. Ты можешь играть в кого угодно, только ради бога не подходи к хищникам. Обещаешь?
А собака — это хищник, если она мясо ест?
Нет, собака — это домашнее животное.
Значит, домашних мне дрессировать можно?
Сколько угодно, только чтобы дядя Лёва мне на тебя не жаловался.
Ладно! Впервые я чувствую себя очень важным и занятым человеком. Теперь, когда я наконец стал дрессировщиком и фокусником, предстоит переделать очень много дел.